Привет! На связи подкаст «Еще теплее» от школы «Экоидеи». И я его ведущая, Аня Шагурина. В третьем сезоне мы вместе с вами путешествуем по 10 странам нашей удивительной планеты. Все, чтобы узнать ответ на вопрос, а как у них там с экологией? Говорим про мусор и сортировку, про качество воды и воздуха, про городские огороды и волонтерство. Словом, все, чтобы вдохновить вас, да и себя тоже, на новые горизонты экоосознанности дома, в эмиграции и в путешествии. Сегодня отправляемся в Литву. И мне кажется, что эта страна не нуждается в каких-то дополнительных представлениях. Ведь наверняка многие из вас не понаслышке знают о величии старинных замков и об удобстве бесчисленных километров современных велодорожек. А еще о том, какая в Литве вкусная локальная кухня и то, какая красивая там природа. Холодное Балтийское море, что скрыто от глаз любопытных туристов, песчаными дюнами, целебная минеральная вода, залежи янтаря и, конечно, сосновые леса, которые, кажется, одним своим запахом добавляют 100-500 очков к здоровью. Время знакомиться с нашей первой гостьей, зеленой феей, создательницей проекта «Душа ботаника» Сашей Шибайло.
Привет, меня зовут Саша Шибайло. Я приехала из Беларуси в Литву в июне 2021 года. Это значит, что уже больше 2 лет мы уже здесь. Я живу в Вильнюсе. Мои отношения с Вильнюсом менялись с того момента, как я сюда переехала, несколько раз от ощущения: «О боже, где я оказалась? Почему я здесь? Мы живем в лесу. Это странно, это непонятно, это совсем по-другому, это не так, как было в Минске». И после этого все переросло сейчас в абсолютное принятие и любовь этого города, его понимание того, насколько он прекрасен в своей вот этой всей лесной оболочке. Он просто укутанный лесами, парками. И я поняла, насколько мне комфортно жить вот в такой природной атмосфере маленького города, который на самом деле достаточно экодружественный, очень перспективный, очень много прекрасных светлых идей касательно экологии, жизни людей, такой экофрендли жизни. Я вижу за то время, которое мы здесь живем, много перемен, начиная с того, что Вильнюс был там, наверное, на 3-м месте среди зеленых городов Европы, и сейчас он уже на 1-м месте. И это по разным критериям, не только зеленые в плане растений, деревьев, да, а зеленые в плане отходов, чистоты воздуха, воды, всего-всего. Короче, зеленые во всех смыслах. И меня это, конечно, очень сильно радует.
Ты знаешь, мне тоже очень нравится такая инициатива городских властей, ведь номинация и победа в конкурсе «Самой зеленой столицы Европы» — это очень престижная награда. А к тому же поддерживает планы Вильнюса стать климатически нейтральным городом к 2030 году. Мне еще очень хочется верить, что вот такие инициативы идут не только сверху вниз от властей, но и как-то все-таки поддерживаются горожанами.
Я заметила такой интересный момент, что люди очень много гуляют. Гуляют просто без причины, когда цель прогулки — это просто быть на свежем воздухе. Мне кажется, это просто потрясающе и восхитительно. Они гуляют без собак, без детей в коляске. Это не старички, которым надо обязательно двигаться, потому что им доктор сказал. Это просто молодые люди, такие как ты и я. Они просто гуляют вечером вокруг дома, они общаются, они нюхают природу, они смотрят на лес. И в Вильнюсе очень много леса. Очень много тропинок. И все эти тропинки, они, как правило, не дикие. Они очень аккуратные, они чистые, они ухоженные. В некоторых местах есть асфальтированные тропинки, которые совмещены с велодорожкой. То есть ты можешь проехать через весь город по этим тропиночкам, через лес, через парк, просто где-то вдоль дороги. В Вильнюсе есть Вильнюсская тропа. Ее протяженность 100 километров. И она проходит через весь город, через все прикольные места. Но в основном это парки, лесочки. И во многих местах она открывает очень живописные какие-то виды. Потому что Вильнюс же, он такой, он весь на холмах. И ты в какую-то минуту идешь просто по плоскому лесу, дышишь, все хорошо, красиво. Потом ты выходишь, а там обрыв. Там внизу ты видишь Нярес, это Вилья. и наслаждаешься вот этим невероятным видом, который подождал тебя просто где-то вот за углом. Поэтому, наверное, они так и любят свою природу. Они много с ней взаимодействуют. Литовцы очень любят бегать, заниматься спортом. Они очень много гуляют на свежем воздухе, и поэтому очень часто компании устраивают вот такие развлечения, когда все встречаются на природе и вместе дружно делают что-то полезное, экологичное. Про уборку я не слышала, но про посадку деревьев это прям очень популярная штука. Часто услышишь: «А, вы еще не садили деревья? Ну, странно, а как вы развлекаетесь на корпоративах?»
Слушай, как это интересно. Я вот просто прям сижу и удивляюсь, и умиляюсь. Здорово, что есть такая инициатива. И еще есть ощущение, что как будто за всеми этими действиями стоит какая-то прям такая, знаешь, высокая во всех смыслах цель по посадке деревьев. И всей страной жители на нее работают и так прям активно выполняют.
Да, такое ощущение есть. И литовцы просто, как мне показалось, они очень любят деревья в целом. Отстаивают через суд каждое нелегально срубленное дерево. Это всегда скандал в информационных источниках, это всегда очень громкие дела. То здесь чувствуется, что люди любят ту природу, которой они окружены, и они дорожат тем, что они имеют. Это очень-очень классно.
Да, согласна, это круто. И я, как у зеленой феи, не могу у тебя не спросить, как в целом ты оцениваешь озеленение в городе?
Ну, с точки зрения озеленения в Вильнюсе для меня здесь есть две стороны. Я все-таки больше специалист по комнатным растениям, и поэтому чаще какие-то проблемы, больные места я вижу там. Это моя профдеформация, когда я не могу прийти спокойно в кафе покушать, если вижу, что растения рядом болеют. С комнатным озеленением я бы сказала, что в Вильнюсе не очень хорошо обстоят дела. Растения очень дешевые, и чаще я наблюдаю, что людям как будто проще их купить и выкинуть, чем сделать сразу хорошо, и чтобы оно было надолго. То есть здесь в супермаркетах очень дешевые растения, они стоят просто копейки. В больших магазинах растения супер часто болеют, и поэтому там просто в огромных масштабах они выбрасываются. Огромных. И это очень сильно, конечно, меня как эколога по образованию и как ботаническую фею очень сильно тревожит. Хорошая часть — это уличное озеленение, потому что я в восторге просто от того, как оно здесь реализуется. Здесь мне очень нравится, как вписывают растения, вписывают деревья, кусты, травы, ландшафты. То есть не стирают и строят что-то новое, а стараются построить здание возле деревьев, сохранить деревья и построить рядом здание. У этого всего немного балтийский флёр, ощущение, что где-то рядом как будто есть море, когда колышутся эти злаки на ветру. Это все я прям очень сильно обожаю.
Возможно, у наших слушателей и слушательниц могли возникнуть вопросы. Почему это мы так подробно обсуждаем тему зелени в городе? А я вам расскажу. Ведь растения, и я сейчас не только про деревья, это на самом-то деле важная часть экобыта в любой стране. Грамотное озеленение делает наши города более комфортными для жизни, очищает воздух, снижает температуру, а еще зеленые насаждения положительно влияют на психоэмоциональное состояние горожан. И это, кстати, научно доказанный факт. Зеленые зоны составляют 61% территории Вильнюса, и этот процент постоянно растет. И что мне кажется важным, так это то, что большое количество зелени нравится не только нам, но и нашим соседям. Например, птицам. Согласитесь, приятно гулять по парку, где со всех концов раздаются птичьи трели. И тут у меня вопрос к слушателям и слушательницам подкаста. Сколько птиц вы вот так вот сходу сможете опознать, глядя просто на их фотографии? А сколько логотипов брендов узнаете по фото? Ссылку на этот простой тест добавим в телеграм-канал подкаста, еще теплее. Меня вот, например, мои результаты, если честно, немного подрастроили. Кроме самых известных птиц, я мало кого смогла назвать. Будет интересно узнать ваши результаты. Пишите в комментариях в наших социальных сетях. И не забывайте, что для самых активных слушателей и слушательниц мы подготовили специальный книжный подарок, который уже совсем скоро разыграем. Возвращаясь к теме птиц и биоразнообразию. Вот вы знали, что национальный символ Литвы – это белый аист. Считается, что аист приносит благополучие, счастье в семейной жизни и мир. И интересно, что популярность аистов настолько велика, что и другие страны, в частности Польша, Украина и Беларусь, тоже считают белого аиста своим национальным символом. Мне кажется, это вполне объяснимым. но при этом в целом довольно странным, ведь столько красивых, интересных птиц. И как раз такое экологическое хобби, как бёрдвотчинг, и позволяет расширять кругозор и узнать больше про то, какие еще есть птицы. Где и как можно наблюдать за птицами? Что такое бёрдвотчинг? И почему это крутое эко-хобби? Я расспросила об этом нашу вторую, очень классную гостью, Сашу Риут.
Всем привет, меня зовут Саша, я в Литве живу уже вот почти 2 года. Я переехала сюда вместе со своей работой, я работаю в IT, поэтому моя жизнь повседневная в основном никак не связана напрямую с экологией, но при этом в моей истории были моменты, когда я так или иначе пересекалась и работала в каких-то организациях и инициативах, и просто в какой-то момент мне стало очень важно как минимум не вредить нашей планете. Начну с небольшой справки. Birdwatching — это слово двух английских слов. Bird and watch. Bird значит птица, watch значит наблюдать. Это увлечение, которое обозначает наблюдение за птицами. Я к нему пришла, честно, мне кажется, я недавно читала, 4 или 5 назад, совершенно случайно. Муж принес домой плакат с птицами. И в итоге, как-то там я однажды увидела непонятную для меня птицу, очень долго искала, кто это, прям почувствовала себя охотником и таки нашла. И после этого началось такое увлечение, потому что у меня как открылись глаза. То есть раньше вокруг были воробьи и вороны, а тут вдруг неожиданно оказывается есть еще другие птицы. И они супер разные, у них супер разные цвета, то есть это не просто серенькое непонятное что-то. Это прям много всякого. В общем, это оказалось таким интересным открытием. Почему это, мне кажется, тоже экодружественный такой вид хобби, потому что по факту это хобби, где у тебя ноль отходов и ноль затрат для того, чтобы увлекаться бёрдвотчингом. Конечно, для того, чтобы это было более комфортно, тебе нужно купить бинокль, но мы понимаем, что бинокль ты покупаешь один раз и дальше им пользуешься. Плюс, узнавая птиц, я узнаю, как они влияют на природу, как они влияют на окружающую среду и какая окружающая среда нужна им. К концу ноября, когда будет выходить выпуск, это будет особенно актуально. Я, наверное, тут воспользуюсь такой возможностью и скажу, что птиц зимой важно подкармливать. В идеале их подкармливать семечками подсолнуха исключительно. Не жареными, не солеными. Их можно купить на рынках, в европейских городах, ну, например, там в Лидле очень популярно, они прям продают смеси сразу для птиц. Я всегда отдаю предпочтение к просто семкам. Потому что это самый понятный корм для птиц.
О, слушай, а какие семки правильнее давать? Цельные, в кожуре или чищенные?
Можно и в кожуре, можно и лысенькими. В кожуре я всегда использую, ну, условно, в более теплые периоды времени. И если на улице реальный мороз, то мне очень жалко синиц, которые тратят много сил на то, чтобы раздолбать эту замерзшую кожуру. И я даю им просто семечку, пожалуйста, кушайте. Поэтому, ну, когда ты заботишься о птицах, ты понимаешь, что вот этот весь разбросанный мусор так себе. Какие-то деревья лучше там поберечь. Не будем мы здесь укладывать асфальт или не будем мы здесь косить. Это, мне кажется, добавляет стабильности.
О, а сейчас самый животрепещущий вопрос. Можно ли кормить уток хлебом?
Ну вот честно скажу, нельзя сказать, что уток хлебом кормить нельзя. Ну как бы в теории можно, но это бесполезная для них еда. Это то же самое, как человек не может питаться только булками. В магазине в хлебе очень много всякого намешано. И в этом нет ничего хорошего. И когда это попадает к птице, тоже в этом нет ничего хорошего. В любом случае, как бы это очень однобокое питание. И лучше, конечно, чтобы было чуть больше разнообразия, чтобы это не были быстрыми углеводами, а чуть медленнее, и чтобы птица получала больше энергии и питательных веществ. Поэтому и семки, а не хлебные крошки, потому что жирненькие семечки — это, конечно, большой для них такой заряд энергии.
Ух, ну, похоже, что тут все как у людей. Как раз в последнем выпуске подкаста про Турцию мы говорили с Викой Медведевой, авторкой блога «Завтрак с веганом», что на каком бы типе питания ты ни был, очень важно разнообразие. И я вижу тут много пересечений с тем, что ты про птиц говоришь. Интересно. Знаешь, мне даже захотелось попробовать себя в роли бёрдвотчера, чтобы больше узнать про мир птиц. Звучит как очень интересное хобби.
Я поняла очень четко, что для меня это возможность переключиться вот с какой-то обыденной жизни и включить на максималках свой слух и зрение. Это становится очень азартно. Когда ты выходишь в лес, ты начинаешь замечать больше и как будто смотреть шире. Поэтому хотя бы разочек я бы, наверное, посоветовала всем либо в парке как-то посмотреть, а все ли одинаковые птицы у вас тут летают. Потому что это очень доступно. Даже если это не станет вашим хобби, это возможность просто открыть, ну, как глаза немножко. Ты просто такой смотришь, блин, а оказывается, мир супер большой. И это тот мир, который ты не замечаешь, по сути. Он просто есть. Но на самом деле это очень важные наши соседи. И мы считаем, что мы люди, и мы главные. Но вообще говоря, на города воробьи имеют прав столько же, как и люди. Поэтому имейте это в виду. Я много бёрдвотчила вместе с моей подругой Настей Кузьменковой, которая профессиональный орнитолог. Она сейчас живет в Грузии и проводит разные экскурсии по Тбилиси. И я знаю, что она зимой планирует запускать птичий курс, поэтому, возможно, это может быть классная возможность познакомиться с миром птиц.
А у нашего подкаста, кстати, был выпуск про Грузию. Если вы еще не слушали, то рекомендацион. Ссылка будет в описании. А еще мы обязательно добавим ссылки на интересные проекты про бёрдвотчинг. От экологичных хобби перейдем к более насущным, так сказать, бытовым вопросам. Я спросила у Саши, как обстоят дела с общественным транспортом в Литве. Важно понимать, что в стране нет городов-миллионников, и это, безусловно, очень влияет на специфику инфраструктуры. Мне вот, например, интересно узнать, реально ли жить в городе без машины.
В Вильнюсе достаточно неплохо развит, на мой взгляд, городской транспорт. Я не могу сказать, что идеально. Иногда, возможно, кажется, что маловато именно самих автобусиков. В Вильнюсе нету трамваев, метро, то есть только автобусы и троллейбусы. Есть и старенькие, есть и новенькие. Есть более быстрые маршруты, которые доставляют тебя, там, пропуская кучу остановок из одной точки города в другую. И так или иначе они покрывают весь город. Билеты в Литве на транспорт по времени. И в большинстве своем тебе хватает полчасового билета. Следующий уже часовой. Мы 2 года пока жили в Вильнюсе, мы жили без машины. Поэтому мы постоянно пользовались общественным транспортом, и никаких каких-то с ним проблем мы не сталкивались и не встречали. Также в Вильнюсе достаточно много каршеринга. Я не могу сказать, что это прям супер экодружественно, но мне кажется, это все равно чуть более дружественно, чем своя собственная машина, на которой у тебя стоит 5 дней в неделю, а 2 дня ты на ней куда-то ездишь. А в Вильнюсе много самокатов. Они прям натыканы везде. На велосипедах очень много ездят, и хорошо сделаны велодорожки. И я знаю по своим коллегам, что те, кто живут в городе, в центре города ближе, многие просто уже отказываются от машин, потому что в этом нету смысла. Центр города маленький достаточно, туда можно либо спокойно дойти пешком везде, либо воспользоваться транспортом, который достаточно хорошо ездит и не занимает кучу времени. В Вильнюсе много выделенной полосы под автотранспорт, а пробки есть. Поэтому в автобус тебя быстро довозят куда-нибудь, куда тебе надо, в машине ты стоишь в пробке, поэтому зачем она, непонятно. В Литве тоже, кстати, такой момент. Я знаю, что есть специальные программы, когда ты можешь свою бензомашину обменять на электро. Ну, то есть ты можешь выручить какую-то сумму, и эта сумма может быть тебе скидкой на электромашину. И очень много появляется постоянно зарядок для электрокаров. Там и во дворах есть, и рядом с дворами. И один даже каршеринг полностью электро есть в Вильнюсе.
Звучит отлично. По городу на общественном транспорте, самокате или велике. А для поездок между городами есть развитая сеть железных дорог протяженностью 2000 километров. Мне такой подход нравится. Ну и на крайний случай есть опция с электромобилями. Здорово, что и в направлении возобновляемых источников энергии создается нужная инфраструктура на уровне страны.
Ну, кстати, касаемо еще про возобновляемую энергию, ты сейчас сказала, и я подумала, что это классный момент. Вот, так как мы сейчас живем за городом, тут много частных домов, и я вижу, что на части домов есть солнечные батареи. То есть люди сами тоже немножко задумываются вот в эту сторону, чтобы как-то не то, что себя обезопасить. Конечно, здесь, наверное, еще такой есть вклад про то, что электричество, газ и, в принципе, ресурсы достаточно дорогими могут быть. И мы смеялись недавно с мужем, что типа раньше ты, когда вот там в Минске переезжаешь, например, с квартиры в квартиру, ну, тебя что спросят? Ну, там, типа, какой размер, где находится, все дела. А тут первый вопрос, какая у вас будет коммуналка? Так что это такой момент. Ну, и мне кажется, конечно, там, солнечная батарея, оно двухстороннее такое. Ты и природе помогаешь, и своему кошельку в том числе.
Да, я согласна. Через вот такие материальные стимулы, как мне кажется, как раз проще всего завлекать и, так сказать, поощрять граждан к экодружественной жизни. Безусловно, я все еще считаю, что именно образование играет ключевую роль, и мы говорим про это во всех эпизодах нашего подкаста. Но все же перестройка систем образования, к сожалению, требует достаточно большого количества времени. А метод пряника работает, ну, практически мгновенно. Взять ту же депозитную систему для переработки тары. Это когда, покупая, ну, не знаю, условную воду в магазине, ты видишь отдельно в цене и стоимость упаковки той самой пластиковой бутылки. Похоже, что в Литве люди исходят из того, что не вернуть свои деньги, предприняв такие суперпростые действия, как поход к тарамату, это просто нерационально. И стоит отметить, что Литва запустила депозитную систему достаточно поздно, в 2016 году. А в Европе, например, депозитная система впервые появилась в Швеции. Там ее ввели, угадайте, когда. В 1984 году, представляете? Но по данным Евростата, именно Литва, а не Швеция, является лидером по переработке упаковки. 92, вдумайтесь еще раз, 92% тары перерабатывается. Это очень много. Как говорят эксперты, ключевым фактором успеха депозитной системы в Литве стала грамотная выбранная сумма депозита. Важно, чтобы она соответствовала уровню жизни. В Литве это 10 евроцентов, что делает процесс весьма выгодным, но не настолько, чтобы был коммерческий интерес как-то хитрить и обманывать систему с целью наживы. Отсортированные пластиковые, стеклянные и стальные бутылки передаются местным переработчикам, а вот алюминиевые банки отправляются на переработку в Германию. Меня такая статистика переработки радует, но знаете, кого депозитная система радует даже больше?
Очень часто у людей подключаются дети. Потому что я знаю, что у многих знакомых моих это ответственность ребенка. Он идет с большим мешком в магазин, он сдает, и он получает эти там иногда и 5 евро можно на этих всех банках, бутылках насобирать. О, да, мои дети в восторге, каждый раз спорят и дерутся, кто в этот раз пойдет. Очень удобно здесь устроен этот процесс. То есть тебе не нужно ехать в какие-то специальные места. При каждом магазине это есть, и поэтому даже люди разного достатка, да, они все равно все приходят с огромными мешками, иногда огромными мешками из Икеи, которые они тоже используют по 200 раз для того, чтобы носить в них эти банки. И я согласна, что есть такой момент с неэкологичностью, что проще я просто отсортирую и сдам. Но это как... Я вижу в этом как промежуточную ступенечку, как постепенно обучается общество к тому, чтобы становиться более... экоцентричными, видеть, как я могу еще, ага, а что я могу тогда еще, а могу ли я сделать еще как-то по-другому?
Да, я вот думаю, что будь в моем детстве такие тароматы, то, наверное, мой путь к экодружественной жизни начался бы гораздо раньше. Эх, да, безусловно, мы тут можем включать режим экодушнил, что я периодически и делаю. И, знаете, говорить, что переработка — это не решение проблемы мусорного загрязнения. Да, это все верно. Но реально, смотря на ситуацию, я понимаю, что переработка — это хорошая точка входа для многих людей, особенно для тех, кто пока не готов полностью отказаться от тех же пластиковых бутылок или мешочков. И продолжая тему такой, знаете, жизни без отходов, мне стало интересно, насколько в Литве вообще популярны многоразовые бутылки, стаканчики и тканевые мешочки, шоперы для покупок.
В Литве всегда возле фруктов есть возможность купить многоразовые мешочки. Но я скажу честно, я, мне кажется, никогда не видела, чтобы кто-то, кроме меня, складывал во многоразовые мешочки овощи и фрукты. Да, я очень была этим удивлена. Не знаю, может, у меня такой магазин. Мне ни разу не бросилось в глаза, потому что я на это обращаю внимание. Я крайне некомфортно себя чувствую, когда я прихожу в магазин, и у меня нет мешочка. В Литве правило — один товар в один мешок. Благо, тебе никто не запрещает на кассе достать свои две помидорки, отдельно взвесить два огурчика и так далее. У литовцев я часто обращала внимание на то, что там берем ананас, засовываем в мешок. Бананы засовываем в мешок, что для меня вообще типа, что происходит вообще? У них для этого есть съемная шкурка, зачем вы его засунули в мешок?
Недавно у нас здесь пропали бесплатность пластиковых пакетов фасовочных, наконец-то они стали платными, но особо это тоже здесь как-то никого не беспокоит, потому что их цена 1 цент. Ну, то есть люди не считают, но мне нравится, что закон ввели, это уже хоть какое-то обращение внимания на проблему, становится уже немножечко лучше. Но на меня с фасовочными, с моими фруктовками всегда смотрят еще немножко с удивлением, какой-то ухмылочкой. Иногда делают комплименты, какие у вас мешочки красивые. Я вижу в этом очередную возможность сказать, что чтобы пластик не использовать, да, пластик не экологично. И люди кивают, все. То есть нету в этом какой-то насмешки, есть скорее, о, точно. Ну, то есть нету в этом ни издевки, ничего, скорее иногда какое-то восхищение, там, ну, такое в легких стадиях, конечно, не настолько шикарные мои фруктовки. Даже на рынках везде очень много людей с пластиковыми пакетами, и это повально. То есть такого, чтобы я пришла на рынок, и я была частью какого-то комьюнити, кто все ходят с фруктовками, такого нету. Так же, как и своя кружка. Здесь нету такой популярности в том, что заварите мне кофе в мою кружку. Здесь все гоняются стаканчиками. Более того, очень часто стаканчик, трубочка, все туда. Ой, я каждый раз смотрю, и слеза течет по щеке. Все гоняются своими бутылками. То есть бутылка для воды – это популярно здесь. И причем детям в школу все дети приходят со своими бутылочками. Я знаю, что в каких-то классах были споры, разборки, потому что кто-то из родителей очень сильно хотел поставить кулер с одноразовыми стаканчиками и топал ногой, что это единственный правильный вариант для детей. Вот пару таких историй я слышала, не из нашей школы, и они заканчивались просто ничем, потому что большинство родителей говорили, типа, зачем? Зачем мы это будем делать? Хорошая вода под кран. И они просто приходят со своей бутылочкой, наливают воду, и все у всех прекрасно. Знаю, что у моей дочки в школе у них есть даже отдельный фонтанчик для воды. У сына просто в столовой, в туалете, везде могут набрать воду. То есть бутылочка для воды здесь популярна, но взять кофе в свой стакан – это не популярно.
Вот это классно. Я очень люблю такие примеры, когда принцип предотвращения отходов работает на практике. А расскажи подробнее про качество воды. Неужели воду из-под крана действительно можно пить?
Я знаю, что в каком-то году, не так давно, поставили какие-то супер-классные очистительные штуки, и теперь вода в Вильнюсе считается пригодной для питья везде, во всем городе. И в нашем районе вода в кране прекрасная. Мы пьем воду из-под крана, она не имеет никаких ни вкусов, ни привкусов, абсолютно прекрасная чистая вода. Но я знаю, что некоторые мои знакомые поставили дома фильтры, потому что в их районе вода невкусная. Или конкретно в их доме старые трубы, вода имеет привкус железа. Но в целом в заведениях вода, как правило, не фильтрованная. Очень часто ее просто наливают из-под крана, и это здесь такая нормальная история. Да, я поняла, что я очень сильно привыкла к тому, что у меня вода питьевая в кране, и когда я сейчас оказываюсь в путешествиях, например, вот неделю назад я была во Франции, и мне надо было нести домой бутылки с водой. И причем с водой, чтобы заварить чай, с водой, чтобы сварить макароны. Ну, это огромный расход и пластика, и воды, и все это так не экологично, неправильно, не классно. И еще больше в такие моменты я начинаю ценить то, как здесь у нас в Литве устроено.
Кажется, что наладить свой комфортный экобыт в Литве возможно. Единственный незакрытый пока что гештальт в карте описания экодружественной жизни для меня – это сортировка и компостирование. Мы уже немного затронули эту тему через депозитную систему, но давайте узнаем, какие еще есть нюансы с сортировкой и существует ли компостирование как просто явление в Литве.
Да, компостирование в Литве есть. Сейчас, когда мы переехали за город, у нас есть своя компостная куча, в которую мы очень ревностно собираем все. Меня это безумно радует. И у нас здесь тоже, наверное, чуть-чуть сразу зайду в тему сортировки. Даже за городом у нас сейчас на участке стоит 3 контейнера. Один контейнер — это для стекла, второй контейнер — для бумаги, металла, пластика, и третий контейнер, он называется бутинис, ну, то есть, типа, все остальное, что нельзя переработать. Так что здесь это тоже как бы есть, даже несмотря на то, что как бы за город. То есть к нам будут приезжать машинки, которые будут это все раздельно собирать. Когда мы жили в городе, у нас были контейнеры и на нашей закрытой территории, и в открытом доступе. Там были контейнеры следующих видов. Отдельно было под стекло, отдельно под бумагу, пластик, металл. Контейнеров для органики у нас не было никаких. Отдельно, что у нас были, это контейнеры еще для собачьих кокуль. Поэтому это тоже, кстати, такой важный, мне кажется, момент, ну, потому что это прям куча мусора, причем мусора, который нормально не может быть ни разделен, ни переработан. Зеленый был точно для стекла, Дальше же желтый и голубой были для вот всех остальных. Бумаги, металла и так далее. Но, что на мой взгляд куда более важно, большими буквами на каждом контейнере было написано, что туда отправлять. Причем были даже картиночки типа сомнительных каких-то предметов, там, например, тетрапак. Ну, его сюда можно или нельзя? И там, то есть, нарисовано тетрапак можно. Памперс, который вроде как пластиковый, перечеркнут, его сюда совать нельзя. Мне кажется, это супер удобно, потому что не нужно запоминать ни цвет контейнеров, ни цвета крышек, ничего. У тебя просто написано здесь это, даже нарисовано. Я знаю, что была одна очень такая забавная в кавычках история с моей коллегой. Она переехала тоже в Литву, купила в Икее себе там какую-то мебель, и у нее были большие листы картона. И она эти листы картона, ну, такой по доброте постсоветского, наверное, пространства души решила оставить не в мусорке внутри, а снаружи. В смысле, ну, вдруг кому пригодится. И получила за это штраф 200 евро. Потому что она забыла отклеить этикетку с доставкой. То есть на этом картоне было понятно, чей этот картон. И ей сказали, ну, товарищи, нужно измельчать и засовывать в бумажный контейнер. Нечего тут оставлять, поэтому да.
Каждый имеет право забывать, есть ли у него обязанности. Так гласит один из постулатов Конституции Республики Ужупис, которая занимает территорию одного из богемных, а некогда опасных, районов Вильнюса. Жить экодружественную жизнь не всегда бывает просто. Иногда мы теряем мотивацию, иногда нам не хватает знаний или поддержки окружения. Мне кажется, что самое важное в этом всем – сама дорога, наш путь, наши усилия и решения, что мы делаем каждый день. Пусть не идеальные, но осознанные. И помните, что дорогу осилит идущий. Каждый имеет право верить. Это еще один постулат Республики Ужупис. И я, и вся команда подкаста твердо верим, что вы не забудете рассказать про этот выпуск трем своим друзьям. Это очень поможет нам в продвижении подкаста и экодружественного образа жизни. Дома, в эмиграции и в путешествии. Не забывайте давать нам обратную связь. Мы всегда с большим интересом читаем ваши комментарии и очень их ценим. Подписывайтесь на социальные сети школы Экоидеи, чтобы первыми узнавать о новых эпизодах и полезных курсах. Все ссылки будут в описании.